Николай Баранов. «Время умирать». Рязань. Год 1237. Читает Макс Радман. Глава первая. Пробуждение было тяжким. Затылок разламывало болью. Во рту пересохло, тело затекло и плохо слушалось. Вместо того, чтобы упруго вскочить, Радша, покряхтывая, словно старый дед, скинул с себя одеяло из медвежьей шкуры и уселся на краю ложа. Голову кружило, боль буравила затылок, однако вставать надо. Нужда настоятельно звала в отхожее место. Радша набрал воздуху, напрягся и вскинул непослушное тело на ноги. Пошатнулся, расставил ноги пошире, пытаясь обрести равновесие. Сделал первый шаг. Гладко струганные половые плахи приятно холодили подошвы ног. Он тряхнул головой, поморщился от прихлынувшей боли и решительно зашлепал босыми ногами к выходу из горницы, потом по коридору до заветной дверцы. После совершения нужных дел малость полегчала, даже голова стала болеть вроде меньше. Только жажда мучила по-прежнему. Поскрипывая ступенями, боярин спустился вниз по лестнице и, миновав короткий коридорчик, вошел в трапезную. В просторном помещении дух стоял тяжелый. Длинный стол на полсотни человек до сих пор не прибран. Узорчатая полотняная скатерть, залита медами и брашкой, завалена обглоданными костями и объедками, вокруг которых вились мухи. По столу лениво ползали осы, то взлетая, то снова плюхаясь на ароматные лужицы пролитого меда. По полу, застеленном свежей соломой, в самых живописных позах разлеглись вчерашние бражники, дружинники боярина Ратислава. Его, раньше дружинники. А вперемешку с ними ведшие люди сельца Крепи, расположившегося рядышком с укрепленной боярской усадьбой, носящей то же название. Даже не усадьбой, небольшой крепостью, построенной Ратиславом 5 лет тому назад. С улицы в широко распахнутую двустворчатую дверь, переступив высокий порог, вошла Мелания, боярская ключница, мамка Ратислава, воспитавшая его с самого рождения. В крупных натруженных руках она держала изрядного размера деревянную чашу. Не сразу углядев со свету проснувшегося боярина, дошла до середины трапезной и только тут, увидев Радшу, нахмурившись, проворчала. «Что, княжич, болит головушка-то?» «Да не княжичья мамка, не княжич. Сколько говорено?» — поморщившись, привычно возразил Ратислав. «В бояре это да, пожалован. Смотри, при чужих не ляпни». «А что мне чужие?» — возвысила голос Мелания. «По рождению княжич, а быть ли, не быть князем, то как Бог даст, и уже потише и поласковей. На-ка, испей, чай сушит похмелье-то. Да и от больной головы я туда травок заварила». Ключница протянула раньше чашу. Тот принял ее и отхлебнул. Кисловато-солоноватый терпкий напиток погасил тлеющую внутри жажду, рассеял туман в голове. «Хорошо», — крякнул боярин и в несколько глотков осушил посудину. «Благодарствую, спасительница», — возвращая чашу, произнес он. «Все хочу спросить, из чего сие зелье варишь?» «Уж сколько разов говаривала, княжич. Да ты, видать, опосля перов непамятлив. Вот помру, кто тебя с похмелья выхаживать будет? Рассол капустный, да клюква мятая. Хоть это запомни, про травки даже говорить не буду. Ин без толку». «Помру, помру», — передразнил Ратислав. «Последняя живая душа, что меня младнем знала. Нет уж, мамка, живи и здравствуй. Да и чего тебе помирать, не старуха ж еще? А давай мы тебя замуж выдадим. Вон хоть за акула конюха». Боярин кивнул на возникшего в дверях здоровенного мужика, обросшего дикой черной бородой, с деревяшкой вместо левой ноги ниже колена. «Он хоть и без ноги, но мужик хоть куда. А на коне так и любого молодого за пояс заткнет. Ты как, акул, возьмешь мою мамку в жонки?» Услыхав про такую напасть, грядущую на его голову, конь шарахнулся прочь от двери и быстро, испуганно оглядываясь, заковылял к скотьему двору, изображая, что внезапно вспомнил о каком-то неотложном деле. Дородное тело Мелании колыхнулось в беззвучном смехе. «Замуж! За наших! Уж больно боятся меня здешние мужички! Разве за какого пришлого просватаешь, княжич?» «Что да, туда!» Ключница в отсутствии Ратислава держала боярскую усадьбу, да и прислонившееся к ней сельцо в железном кулаке. И наказы ее, хоть мужики, хоть бабы, исполняли только что не бегом. За глаза Меланию величали ведьмой, По правде сказать, было за что. Раньше привез ее 5 лет назад из разоренного, вымирающего селения мерзкого племени Ивутичей, из которого была родом и его мать. Племя это издревле славилось своими колдунами да ведьмами. Через то и пострадало от слуг крепнущей христовой веры. Добили Ивутичей, впрочем, булгары, совершившие 1,5 десятка лет назад большой набег на граничившие с рязанскими землями области. Подлили масло в огонь и слухи о несметных сокровищах, которыми с незапамятных времен владели старейшины племени этого когда-то сильного и славного народа. Один из булгарских отрядов добрался до скрытого в приокских чащобах главного селения Ивутичей. Враги вырезали сонными его защитников, захватили в полон молодых баб, девок и чад. Старейшин долго пытали, добиваясь, где запрятаны сокровища. Однако находники остались ни с чем. Были сокровища, нет ли, осталось тайной, которую старики унесли с собой в могилу. В ту страшную ночь погибла мать Радши, а сам он чудом спасся. Принятая ключницей сразу по приезде к крещению, нисколько не помешала ей творить наговоры и варить колдовские зелья. Но кроме всего этого, Мелания успешно пользовала болящих и принимала роды, за что ей все прощалось. А с батюшкой из здешней сельской церковки Василием они даже подружились. Тяжкие воспоминания, видно, отразились на лице Ратислава. Заметив, что молодой боярин загрустил, ключница посерьезнела, вздохнула и предложила. «Пойдем-ка, княжич, к колодцу, солью тебе, умоешься, голову остудишь. От дурных мыслей колодезная вода лучше всего. Лучше разве что родниковая. Пойдем, пойдем». И впрямь студеная вода, вылитая из двухведерной бодии Мелании ему на голову, окончательно взбодрила и прогнала возникшую было грусть. Радша скинул вымокшую рубаху, хлопнул по бугрящейся мышцами груди, крикнул «Сюда, хлещи!». Мамка без видимых усилий вскинула вновь наполненную бодью и плеснула ему на обнаженный торс. «Ух, хорошо!» — выдохнул боярин. «Теперь на спину!» — и согнулся в поясе. Получив еще одну бодью воды на спину, Ратислав выхватил у Мелании приготовленный рушник и с наслаждением растерся. Чувствуя, как прохладный осенний ветерок холодит покрасневшую кожу, он взбежал по лестнице на площадку смотровой вышки и окинул взором окрестности усадьбы. Усадьба-крепость, названная раньше в свое время без затеи крепью, была построена им на вершине холма, расположенного на правом высоком берегу реки Прони. Западная сторона холма, подмытая рекой, образовывала высоченные сажений в 15 крутой обрыв. Глинистую стену облюбовали для своих гнезд ласточки-береговушки, источившие почти отвесный склон многочисленными норками. Подобраться отсюда к тыну, вкопанному по краю обрыва, наверное, было можно, но с большим трудом. Только кто бы дал спокойно карабкаться на эту верхотуру? Защитникам крепости было чем приласкать со стены незваных гостей. С северной стороны склон холма тоже срезан глубоким оврагом. На дне его журчала маленькая речушка, впадающая в проню и скрытая густыми зарослями ветлы. Две оставшиеся стороны, восточную и южную, никакие естественные преграды не прикрывали, но и здесь склоны холма довольно круты, а перед усадьбой выкопан глубокий ров, выброшенная земля из которого образовывала вал высотой в 5 сажений. В гребень вала вкопан тын из толстых дубовых бревен, высотой еще сажени в 4. По внутренней стороне тына идет боевой ход, прикрытый со стороны поля заборолами, а сверху от вражеских стрел и непогоды часовой двускатной крышей. На южной стороне вал прорезал въезд, прикрытый надвратной башней, сложенной из тех же дубовых бревен. Внизу башни ворота шириной как раз, чтобы могла проехать телега, а высотой всаднику проскакать, не сгибая головы. Закрывались ворота 2 створками, собранными из толстых дубовых плах и обитыми снаружи железными листами. Дорого, зато прочно, не всякий таран возьмет, да и поджечь их с такой обивкой непросто. А денег у боярина Ратислава хватает. Сейчас 2 створки отворены. Позднее утро, дворня уже снует туда-сюда. Ночью, конечно, врата держат закрытыми, так как места неспокойные. Наверху у воротной башни имеется боевая площадка, покрытая 4-скатной и тесовой же крышей. Почти половину внутреннего двора, огороженного тыном, занимал боярский терем с хозяйственными пристройками и жильем для немногочисленной дворни. Задней стеной терем упирался в крепостную стену, выходящую на речной обрыв. Верхнее жилье с горницей возвышалось над тыном сажений на 3. Смотровая вышка, с которой сейчас любовался окрестностями раньше, вздымалась над крышей терема еще сажений на 5. Оставшееся место внутри стен занимали конюшня, амбар, скотий и птичий двор. В середине торчал колодезный сруб. Колодец глубокий, рыли его приглашенные Ратиславом водоискатели почти что месяц. Но зато и вода в нем оказалась на диво вкусна и холодна, до ломоты зубовной. Хватало ее на все нужды обитателей боярской усадьбы, двуногих, четвероногих и пернатых, даже в сухие и изноенные лета. На южном и восточном склонах холма, хорошо отступив от стен крепости для безопасности от осадников, раскинулись домишки сельца, прислонившегося к боярской усадьбе и взявшего ее имя. Первые насельники появились еще во время строительства терема. Прослышав, что новый боярин не забежает, да еще и дает подъемные льготы, народ потянулся из разных мест, и сейчас сельцо насчитывало поболее 40 дворов. Год назад всем миром срубили небольшую церквушку. Осветил ее сам епископ Рязанский Евфросий, которому боярин приходился крестником. А батюшку, кроткого и безвредного отца Василия, Ратислав сманил из Пронска. Сельцо делило на 2 неравные части хорошо наезженная дорога, являющаяся одновременно главной улицей. Начиналась она от разборного, на случай осады, моста через ров, сбегала между домов к подошве холма, загибалась влево, и там, в верстах в 2, уже в лесу, начинавшемся невдалеке от холма, соединялась с дорогой, ведущей из Пронска в Рязань. Лесов окрест много, особенно на противоположном, левом берегу Прони. Леса не густые, светлые, по большей части лиственные, с часто встречающимися большими полянами. Чем дальше на юг, ближе к дикому полю, тем чаще попадаются и больше становятся поляны, реже лес. Еще южнее лес превращается в раскиданные в степных просторах островки рощ и рощиц. Потом пропадают и они, и вся земля становится бескрайней степью, колышущейся под ветром травяным морем. На север, до самого впадения Прони в Оку, все те же светлые лиственные леса. А вот сразу за Окой, на левом ее берегу, лес другой, темный и густой, все больше хвойный, перемежающийся озерцами и болотами. Вверх по Пруне на юго-запад в 50 верстах Пронск. Родовое гнездо пронских князей. Отец Ратислава Изяслав Владимирович был одним из них. Ровно 20 лет назад его убили родные братья Глеб и Константин на злосчастном съезде в Исадах. Там же были убиты 5 двоюродных братьев отца. Раньше тогда только исполнилось 7 весен, но он помнит тот страшный день, когда на телеге, источающий запах смерти, привезли укрытого дерюгой отца. Жили они тогда в городке Ижеславце, расположенном западнее Пронска. После похорон мать вернулась к Ивутичам, забрав с собой сына. Родня со стороны отца не противилась, так как не ко двору пришлась гордая невестка, с которой, к тому же, жил их сын в браке, неосвященном церковью, поскольку невестка все никак не могла собраться принять крещение. Да и пришибла их вся эта страшная история — убийство 2 братьями третьего. Раньше отряхнул головой, отгоняя грустные воспоминания, еще раз окинул взглядом открывающееся с верхотуры раздолье и спустился вниз. Зашел в трапезную. Здесь вчерашние бражники уже начали просыпаться. Дворовые девки под руководством Мелании споро убирали со столов, накрывали их свежими скатертями, несли корчаги с пивом, вином и медами. Не для продолжения пира, и так 3 дня гуливанили, для похмела. Почуяв винный и медовый дух, последние еще не поднявшиеся с пола бражники зашевелились, кряхтя в раскоряку добрались до столов, устроились на скамьях и дрожащими руками начали разливать по чашам живительную влагу. Проснувшиеся раньше и плещущиеся сейчас у колодца тоже потянулись к столам. Девки тем временем расставили заедки. Раньше, как радушный хозяин, уселся во главе стола. Пить не хотелось. Нутро, отравленное хмелем, ёкало при одном только запахе. Но было надо. Стараясь не дышать, плеснул содержимое чаши в рот, с усилием проглотил. Посидел, прислушиваясь, как оно там. Обратно не запросится? Ничего, удержалось. Маленько погодя, даже захотелось отведать квашеной капустки. Подцепил щепочь из деревянного блюда, капая ядреным рассолом. Закинул в рот. Ух, хорошо. Теперь холодца. Мелания специально поставила поближе. Хренку на него побольше. Заесть ломтем еще горячего утрешнего пшеничного хлеба. Бражники тем временем наливали по второй. Вторая пошла много легче. Опять закусили, приняли третью. Все, обязанность гостеприимного хозяина раньше исполнил. Поднялся, поблагодарил всех за оказанную честь и вышел из-за стола. Теперь гости должны были выпить еще по чаше другой, закусить и расходиться по домам. Оставаться дольше, прослыть невежей. Боярин вышел из ворот усадьбы, присел на вкопанную для воротной стражи скамью у самого моста через ров, подставил лицо ласковому утреннему солнышку. Вскоре из ворот потянулись первые гости, собравшиеся до дому. Каждый останавливался напротив сидящего Радши, поясно кланялся, благодарил за угощение и отправлялся во свояси. Кому-то хозяин крепи просто кивал, кому-то поднимался навстречу и отдавал легкий поклон. Это вядшим людям сельца. Наконец вышел последний, сельский кузнец. Шел он, выписывая ногами замысловатые кренделя. Видимо, успел набраться на старые дрожжи. Мастер золотые руки, но на хмельное слаб. Его, зная мужнины привычки, уже поджидала за мостом жена. Дождавшись, подхватила запинающегося супруга и повела вниз по дороге. Радша смачно с хрустом потянулся, покрутил головой, разминая шею, и повернулся было к воротам, собираясь заняться насущными делами. В этот момент он заметил скачущего от леса к холму, на котором стояло сельцо и усадьба, всадника. Похоже, гонец по его Радшину душу. Решил дождаться тут же, на месте. Пока верховой поднялся по склону, из ворот успел выйти боярский ближник Магута. Этот сегодня почти не пил, только пригублял из чаши, чтобы не обидеть застолье. Подошел, встал рядом, смотрелся в приближающегося всадника. «К нам», — кашлянув, произнес он. «Угу», — согласился Радша. «Откуда бы?» «С Рязани. Отрок из молодшей дружины великого князя». Боярин кивнул, хоть и не узнал гонца. «Раз Магута сказал, значит, так оно и есть. Зрение у бывшего Радшиного наставника было на зависть молодым, а память на лица и того лучше». Годков боярскому ближнику близилось к пятидесяткам, но он оставался могуч и крепок, как дуб, и в то же время легок на ногу и гибок. В скачке, стрельбе и конном бою ему не было равных, пожалуй, что во всей Рязанской земле. Разве только Калаврат, небольшой княжеский воевода, мог посоперничать с ним. Сухощавое лицо с глубокими складками вокруг рта обрамлено аккуратно подстриженной темной бородкой с редкими нитями седины. Длинные волосы собраны в конский хвост, глубоко посаженные черные глаза внимательно следят за всадником. 12 лет тому назад великий князь Рязанский отдал Радшу, ставшего круглым сиротой, на обучение в десяток степной стражи, которым командовал Магута. Учеником 14-летний отрок оказался способным. Ратное мастерство давалось ему на удивление легко, что и не мудрено. На коня Ратислава посадил отец, как и положено княжичу, в 5 лет. В то же время началось и его воинское обучение. Перерыв из-за смерти родителя оказался недолгим. В городище Ивутичей мать нашла юному княжичу нового наставника из местных. Потом случились набеги булгар, гибель матери и ивутических родичей, чудесное спасение, скитание по лесам. В конце концов он добрался до Рязани и был узнан своим крестным, епископом Евфросием, который и представил Радшу перед светлой очи великого князя, поведав вначале тому историю его непростой жизни. Какое-то время сирота воспитывался с детьми Юрия Ингоревича, а потом князь отдал его в обучение к Магуте. К 16 годам Радшу, превратившегося в крепкого юношу, поставили десятником, к 18 — сотником. А 5 лет тому назад, когда Ратиславу исполнилось 20, великий князь Рязанский Юрий Ингоревич пожаловал его боярским званием. Пожаловал заслуженно, в бою он немногим уступал Магуте, а в вождении воинских отрядов, знании степи и ее обитателей, превзошел всех своих учителей. Потому к боярскому званию Ратислав был назначен воеводой степной стражи. Должность хлопотная. Отдохнуть можно было разве только в глухозимье до ранней весной. А как снег сойдет и степь просохнет, только успевай поворачиваться. Сколько пограничных городков до крепостиц раскидано по постоянно двигающейся на юг Рязанской границе. Опять же, засечные линии, дальние дозоры. Потом поездки к дружественным и не очень половецким ханам и старшинам бродников, переговоры, увлечевания, угрозы. А уж если набег случится... В общем, хлопот много. Магута остался при новоиспеченном боярине ближником, так как советы многоопытного воеводы всегда приходились к месту.